Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, с нерабочими днями вас. Вот мы выяснили, что они не рабочие, они праздничные.
Да, так у кого не рабочий, у кого рабочий. Мы вот здесь с вами сегодня. Мы сегодня говорим, друзья, про тревогу. Тема эфира «Как бороться с тревогой после COVID-19». Вот, наконец-то, все, запустился у нас эфир прямой. Мне мышка зависла. Да, вот теперь все. Итак, тема эфира «Как бороться с тревогой после COVID-19». Мы сегодня будем говорить и про тех, кто переболел, и в целом про пандемию, про инфодемию, про все вот творящееся сегодня, потому что новости и в России, и в других странах не очень приятные, и из-за этого люди могут сильнее переживать. А почему? Потому что там в России тоже увеличивается смертность. Вот Росстат же сейчас опубликовал данные.
И что там? Я не видел.
А может, и хорошо, что не видели. Ну, давайте, я вас сейчас введу всех, да?
Значит, я в бестревожном состоянии.
А я введу в состояние тревоги. Нет, если без шуток, то, к сожалению, за первые три месяца 2021 года умерло больше человек, чем за то же время в 2020 году. А тогда уже тоже начиналась пандемия. И там сотнями тысяч это все исчисляется. Ну, то есть 100 с чем-то тысяч, по-моему, разница. Не знаю, стоит ли там говорить о третьей волне или не стоит. Ну, так или иначе. Можно взять другую страну для примера. Да? Все сейчас знают, что происходит в Индии. Это по всем новостям. Потому что там тоже катастрофические какие-то цифры заболеваемости. В общем, друзья, тревога. Тревога в нас поселяется с этими новостями, и сегодня мы будем разбираться, что делать с этой тревогой, как вернуться к нормальной жизни, есть ли вообще возможность к ней вернуться, потому что страшно заболеть, или страшно заболеть снова, или просто страшно, я не знаю. Вот сейчас Юрий опаздывал к нам на эфир, ну как опаздывал, он просто так пришел за 10 секунд до дедлайна, да, а я ведь уже три раза ему позвонила, понимаете, и такая думаю в панике, ну все, авария какая-нибудь произошла, все, Юрий у нас где-то потерялся. Ладно, с эфиром как бы повтор поставим. Юрий-то где, жив, не жив, понимаете? Тревога.
Да, тревога. Ну, кстати говоря, со статистики хочу тоже начать. Итальянские ученые выявили, что после коронавируса следующие цифры. Посттравматические стрессовые расстройства 28%, депрессия 31%, тревога 42%, бессонница 40%. Ну, так или иначе, тревожность остается, потому что люди, которые прошли, и люди, которые понимают, что у них ослаблен организм, не боятся заболеть повторно и так далее. Поэтому эти цифры тоже, они есть, и поэтому мы говорим, да, поэтому мы говорим о том, что, друзья мои, психосоматику надо каким-то образом нивелировать, надо заниматься собой. Поэтому хочется, чтобы у вас все было хорошо.
Это легко сказать. Помимо медицинских всяких изменений, которые тоже публикуются в новостях, что действительно у нас... Ой, вы знаете, сейчас последнее исследование, которое я смотрела, по-моему, на 30% тревожности возрастало у людей, переболевших ковидом. Мне кажется, это такое не совсем достоверное, да, исследование, потому что отчасти это еще и в целом, потому что, ну, не то, что именно ковид как-то повлиял, то есть сам вирус, да, а тревожное состояние, потому что столько времени там провел в больнице или там дом на карантине, ну, то есть это какие-то другие состояния влияют.
Ну, вообще на нас очень много чего влияет в действительности, да, если, например, перфоратор в час ночи заработает и будет работать 5 минут, это очень сильно может повлиять на жизнь. Я сегодня, кстати, работал, и мне за стенкой заработал перфоратор. Я так подпрыгнул, я не вижу, такое ощущение, как будто рядом с ухом у меня это все случилось. И поэтому я сегодня про перфоратор. Друзья мои, ну, так или иначе, жизнь есть жизнь, и нужно говорить о том, что с нами происходит, и нужно быть готовыми в какой-то степени к тем новым вирусам, которые нас атакуют. А я думаю, что так или иначе их будет все больше и больше в какой-то степени, да. И поэтому нам нужно быть готовыми вообще к той обстановке, которая у нас в жизни есть.
Ну а как подготовиться? Ладно, хорошо, это была наша первая пандемия, ну, я имею в виду нашего поколения, мы не застали, да? Эпидемии какие-то были, но чтобы пандемия, это прям первая, мировая такая, с закрытием границ, вот этим вот всем, что не снилось и в страшном сне. Если бы кто-нибудь там, я не знаю, в начале 2019 года сказал: ребята, вы знаете, что будет через год? Мы бы все дружно покрутили пальцем у виска и сказали: да ну, вы что? Сейчас у нас есть этот опыт. И не знаю, я желаю, чтобы никогда больше такого не происходило, и мы не готовились бы к этому, но раз вы сказали, надо готовиться, как это сделать, как снизить уровень тревожности, как, разработать план, я не знаю, себе или что?
Разработать.
Или стать всем дружно, знаете, этими обсессивно-компульсивные расстройства, да, у кого есть, то есть у нас есть тревога, мы, значит, ее снимаем через какие-то вот компульсии.
Первая вещь, которую мы должны понять, то, что есть последствия после коронавируса, и эти последствия, так или иначе, они есть. Да? То есть у кого-то нюх очень долго восстанавливается, но у кого-то, ну, кто-то очень долго приходит в норму. Вот это есть, и вирус просто так не проходит. Мы уже привыкли, ну, к тому, что есть грипп, какие-то ОРВИ нам ставят, мы достаточно там что-то парацетамольчику попили, тарафлю разбавили в водичке, и нам стало достаточно хорошо. Но здесь нужно почитать вообще, как вирус влияет, какие последствия, ну и вы чувствуете эти последствия, которые есть у вас. И первое, нужно быть информированным вообще, что с вашим организмом происходит. Не надо поддаваться панике, нужно быть, ну, вы понимаете, да, у вас не восстановилось обоняние, у вас там падает настроение, вы не можете никуда выйти, что-то с вами происходит и так далее и тому подобное. Вот первое, нужно с этим разобраться. Нужно понять, что с вами. Не расстраиваться, шеф, все пропало, мы все умрем, мы не все изменимся. Первое, нужно понять, что с вами происходит. То есть, если вы уже переболели, значит, вы уже в дамках в любом случае. То есть, у вас это прошло. Ну так или иначе.
Полгодика-то, говорят.
Я переболел коронавирусом, до сих пор есть определенные там штуки, которые... Я сейчас хожу в поликлинику, сдаю каждый месяц кровищу из вены, по три бутылечка, и у меня там исследования, потом корректирует мое лечение и так далее. Ну, все, на что делать? Ну, надо поддерживать свое здоровье. Ну, а некоторые исследователи говорят о том, что вот триптофан, есть такая штучка, аминокислота, которая синтезирует протеин. Ну, в общем, так или иначе, наши гормональные всякие штуки, которые в ней... Я не буду сейчас вот удаваться в какие-то такие подробности,
надо,
чтобы вас куда-то далеко-далеко вас затянуть. Вот, это влияет на нас. Ну, вот смотрите, то есть вы чувствуете, что вам тяжело, вам не хочется никого видеть, все равно на то, что у вас тут, не знаю, там, куча мусора, гора белья, там, что вам кто-то звонит, и вам тяжело, то есть вы вообще разочарованы. Но нужно понять вообще, что с вами происходит. Вот нужно опять.
Ну вот, окей, давайте на практике. Вы вот то, что перечислили, допустим, там, я нашла эти симптомы у себя. Да, вот со мной вот так. Что дальше?
Ну вот смотрите, опять не поленитесь залезть в интернет, и, например, нужно понять вообще, может быть, у вас депрессия. Ну, например, для того, чтобы понять, депрессия у вас не депрессия, есть разные шкалы, есть разные опросники. Самый из них популярный – это шкала Бека называется, да? То есть, депрессия или у меня, да, запрос. Если у вас, например, депрессия, то тогда вам нужно идти, соответственно, к врачу для того, чтобы вам выписали антидепрессанты. Нужно это лечить.
То есть, я прошла в интернете тест, пошла к психотерапевту и такая, вот. И он мне такой... Таблетки.
Нет, он не такой, он должен с вами поработать, он должен диагностировать это все. Одно дело, вы
так
пошли,
это или не так, да.
другое дело, вы пришли. Или какой-то, ну, есть, например, экспресс-опросник, да, симптомов депрессии. Вам нужно его пройти, да, или у вас какое-то расстройство психическое, или у вас чувство тревоги, или у вас уже депрессия, начало депрессии, да, там она у них несколько ступеней у нее есть. Поэтому нужно с собой разобраться. Вот, а не ждать опять, потому что эти психические расстройства, они имеют тенденцию усугубляться.
Да потом будете, как я, да, Юрий Пожидаев, названивать перед эфиром по три раза, где что пропал.
Ну, опять, ведь симптоматика достаточно простая. Подавленное настроение, это вообще интерес к жизни, это когда вообще быстрая утомляемость, вообще никаких нет сил ни на что. Ну, это же, ну, это не просто так. Хотя вам кто-то может сказать, да чего ты, возьми себя в руки. Есть у нас такие весельчаки, которые не обращают на это внимания, говорят, ну что ты тут лежишь, не встаешь, давай и так далее. Иногда это бывает вот такая ленность. Да, иногда человек вот привык к этому, ничего не хочется. Иногда такие весельчаки, как мы в прошлый раз вспоминали, вот такие штольцы нам нужны, как из романа Гончарова, да? Но в некоторых случаях это достаточно серьезно, и поэтому здесь нужно разобраться и нужно понять.
Вы знаете, мне кажется, мы еще стесняемся таких состояний. Это перекликается с темой нашего прошлого эфира, что мы не ставим себя на первое место, да, мы не можем радоваться, мы в прошлом эфире об этом говорили, а в этом конкретном случае перекликается с тем, что мы не придаем значимости вот этим нашим состояниям усталости или еще что-то. Ой, ладно, там работать надо. Или ой, ладно, ну все работают, и я буду. Ну как это я вот так? Это тоже, мне кажется, продукт нашего воспитания, когда нельзя было уставать. Мне кажется, вот хорошее описание, в том числе Советского Союза, что нельзя было уставать. И в 90-е нельзя было уставать, потому что денег ни у кого не было, понимаете, мы вот так и жили. А сейчас все-таки времена меняются, и когда вы начали говорить про утомляемость, я вспомнила тоже, что когда читала исследование, в феврале это было исследование проведено, вирус этот новый, до конца он не изучен, и мы пока знаем только, как протекает болезнь. А какие последствия потом, пока непонятно. И оказалось, что повышенная утомляемость практически у всех. Ну, то есть там 80 с лишним процентов, если я не ошибаюсь.
Я по себе могу сказать, что первый месяц после того, как я переболел, даже два месяца, у меня очень, я постоянно спать хотел.
Это невозможно, я понимаю вас. Я переболела в легкой форме, но тем не менее. А люди, которые в больнице лежали, они восстанавливаются до полугода. Ну, то есть настолько это все катастрофически серьезно.
Не нужно этого стесняться, потому что есть ложный стыд, что, ну, якобы я тут переболел, меня тут полечили, меня выписали, все нормально. А я тут вот, я тут устаю, мне хочется лишний раз поспать. Ну,
а есть же еще стыд перед работодателем или ответственность, вернее, перед ним, да? То есть все, ты выписался из больницы, как мы считаем, да, как при обычных болезнях. Больничный закрыт, вышел на работу. Все, значит, врач сказал, ты трудоспособен, без всякого легкого режима и прочее, прочее. Вот мы приходим, начинаем работать. И понимаешь, что через два часа глаза в кучку. А я реально, я читала, вот мне пишут, обычные сообщения коллеги пишут, я читаю, я вот буквы вижу, они в слова у меня не складываются. Ну, что я могу сделать? Ничего. Как не стесняться-то? Стыдно?
Не, ну, опять это... Почему мы говорим об этом? Потому что мы хотим, чтобы, друзья, вы осознавали это. Потому что, да, нужно свой ложный стыд преодолевать. Потому что стыдно, но опять... Ну да, стыдно. Ну что с этим стыдом делать? Стыдно, да. Может быть, кому-то стыдно рот открывать, потому что у него кариес. Может быть, еще что-то стыдно. Ну да. И сейчас такая новая болезнь, в которую все мы тут все попали, всех нас тут закрыли, и до сих пор мы еще испытываем все эти проблемы. Да, с выездом нам хочется уже, конечно, куда-то выползти за границу, нам хочется уже общаться и так далее. Нас постоянно тут дергают с этими масками.
Мы живем еще в лайтовых условиях, потому что
мы живем в айтовых
условиях. Знакомые в Германии, они с ноября на карантине никуда не ходили. У них все закрыто. С ноября месяца. Сейчас май. С ноября. Не на Рождество. На Рождество можно было пригласить одного человека в гости. Как вам такое?
Ну, там, да, там другая система.
Понимаете?
Немцы, конечно, швейцарцы, они другие. Мы тоже другие. Но у нас и цифры не такие, как в Индии, например, или где-то, или в Турции. Я не знаю, как этим цифрам верить, но так или иначе. Ну, цифры эти вот сегодня 7600 что-то. Опять официальная статистика показывает по России. Опять, я не знаю, да, насколько эти цифры правдивы,
точны,
неправдивы,
да?
Точны, всех ли там учли, не учли. Ну, понятно, сейчас уже к этому относится достаточно лайтово, да. Я думаю, раньше уже мониторили, раньше какие-то там уже программы были, которые отслеживали ваше движение в квартире, если вы куда-то вы должны были фотографировать и так далее. Например, это было в Москве, но в Подмосковье этого не было. Вот. И я думаю, что в целом по России этого не было.
А как вы думаете...
Москва была на особом режиме.
Как вы думаете, мы как не знаю, народ, может, так обобщенно скажу, да, россияне, мы легче адаптировались к таким условиям, чем другие? Потому что бытует такое мнение, что мы немного легче адаптировались, потому что мы привыкли страдать.
Я думаю, легче. Почему? Потому что у нас отношение к болезни, оно такое философское... Ну, по-философски мы относимся к нашим болезням, к этим немощам. Я думаю, что люди где-то вот уже махнули рукой, пока их там уже не прижало, понятно. Но у нас все-таки уровень тревожности у нас не такой высокий, как на Западе. Вот хотя, несмотря на то, что мы говорим об этом, я думаю, что уровень тревожности, он больше у людей, которые живут в крупных городах, у москвичей, в частности, в Питере, и такие миллионники.
Новосибирск,
да.
Казань.
Новосибирск, Казань. А люди, которые живут в райцентрах, которые привыкли к этой социальной жизни, которые вот они живут в каких-то, у них где эти домики, где у них есть свое хозяйство, еще что-либо, в маленьких городках, там совершенно все по-другому. Там все-таки вот эта вот социальная жизнь, как ты их там не закрывай, они все равно где-то выползут через задний вход и так далее. Они относятся к этому совершенно по-другому. И естественно, что человек, который к этому относится гораздо проще, его иммунная система, она гораздо, гораздо прочнее. Вот, ну, так или иначе, вот это взаимосвязано. Об этом говорят ученые, об этом говорят там специалисты. Ведь самое главное – это наша иммунная система. А чего, а что иммунная система – это что? Это состояние духа. Это насколько человек готов бороться, насколько он верит. Да? Вот эффект плацебо, ну, его же доказали, эффект плацебо, никуда от него не денешься. Он работает. И человек, если он верит, он, вот откуда-то берутся эти ресурсы организма, и там что-то происходит в организме, и человек начинает выздоравливать, ну, так или иначе. А человек, который сдается, этот человек постепенно увядает и умирает. Я думаю, что люди, которые вот в нашем государстве, которые так они прищурились, и они пошли дальше. И поэтому у нас не такая тотальная обстановка плохая.
Может ли быть вот такое наше принятие, что ли, да, пандемии и уже так встраивание в нормальную жизнь, это как раз ответом на то, что мы устали тревожиться? Вот у меня был такой, знаете, срыв. Сейчас какой год? 21-й, да? В 20-м году, значит, я 17 марта благополучно самоизолировалась еще до объявления карантина.
Ты чемоданы поставила около двери?
Да почти, да.
Заклеила дверь.
Значит, не выходила никуда, и 1 у нас апреля объявляют карантин, который назвали самоизоляцией, да? Мы сидели все дома. Еще потом май мы сидели весь дома, и, значит, 9-го сняли все ограничения. Можно там было выходить по пропускам вот этим.
Я помню, да, ничего у меня не был оформляла. Такой пропуск.
Еще нам сделали график прогулок. То есть у нас дом через день гулял. Вот с 1 по 6 подъезд. Такое, вот да. Это, да, с 6 по 12. И вот мы гуляли через день. Один раз, я помню, я вышла погулять. В общем, 9 числа снимаются все ограничения. Вот так вот. И у меня, ну, вопрос, а что, у нас вирус исчез куда-то? И я помню вот это, знаете, состояние тревоги, когда ты должна сейчас спуститься в метро, потому что ты едешь на работу. А как? Ну, то есть ты спускаешься в метро, ты вот в этой маске, которая не защищает якобы, ну, потом выяснилось, что все-таки защищает. И вот, и что
делать?
Да она-то
защищает, ты не защищаешь. Ты кого слушаешь?
Нет, она помогает, любая помогает. Она сдерживает наши слюни, да, благодаря которым больше всего распространяется вирус. Это доказано уже все. Мы же раньше думали, что все там, поверхности. Вы понимаете, я продукты спиртом протирала, нет? Молоко вот приходили, я заказывала доставку на дом продуктов, я не ходила в магазин.
Сколько ты спирта потратила?
5 литров. Да, сейчас алкоголики, если есть, то они просто такие, что? За что,
да? Если это умножить на какое-то количество народа, это же цистерны просто.
Приходил пакет с, значит, с продуктами, я вот пшикала все спиртом, у меня ультрафиолетовая лампа дома стояла. Вы понимаете, насколько это шиза? Это так не должно быть. Нормальные люди так не живут.
Ну, вот с одной стороны, я призываю к тому, чтобы люди были информированы, с другой стороны, это тоже палка о двух концах. Вот такая, ну, например, как ты. Вообще, кстати говоря, Ведь восприятие, наше восприятие – это такая ключевая вещь. Ведь я не знаю, на каких фильмах ты воспитана. Смотрел ли ты фильм там «Вирус» там, и еще что-либо?
Нет, где, нет, я где, такой, что... И чтоб я
там,
вообще
какие-нибудь «Ходячие мертвецы», вот, ну, какие-то нет, такие нет. вещи, ну, все равно какие-то вот, ну, ну, что-то... Ведь мы же как-то это... представляем в нашей голове, как-то это работает, каким-то образом это работает. Да, и у нас есть на основании нашего там сознания и подсознания у нас есть определенные картинки. Ведь туда вгоняется эта информация, это как-то обрабатывается, и потом вот мозг вот вырабатывает, ну, то или иное отношение к тому, что происходит. Да, это нужно обработать спиртом, потом это нужно засунуть в микроволновку, потом это нужно в муфельную печь, потом это нужно, потом это нужно сжечь. Там Толя пришел с прогулки, одежда сжигается, выдается ему совершенно новое.
Вы без шуток, я заставляла его раздеваться в определенном месте и снимать эту одежду и стиралку. Было такое. Но знаете, что когда это у меня все закончилось? Значит, мы вот вышли, 9-го у нас, по-моему, значит, выпустили нас, а 12-го, если я не ошибаюсь, я уехала с мамой в деревню. У нее там огород был, полувспаханный, полунет. И вот мы поехали туда, а там, значит, на улице 5 домов, 50-100 метров до каждого, да, вот, ну, я не знаю, там 50, наверное, 100 метров.
Но не полтора. Как,
да,
как
да, 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 да. И там, значит, у меня 40 соток. Картошечка, лучок, моя персональная клубника. Я там с птицами за нее воевала, вот вы помните этот момент. И вот это ощущение, когда ты роешься в земле, а в ней в миллиарды раз больше бактерий, микробов и вирусов, да, чем этот один несчастный ковид. И вот как-то оно меня... Выпустил, да, отпустил. Вот это физический труд, и особенно вот именно прям вот когда я в земле вот это все там подпарывала, вот эту свеклу или там клубнику собирала, оно как-то меня отпустило. Я не знаю, как это все работает. Вот расскажите, может, вы как психолог, когда такие тревожные состояния, как из них люди могут выходить? У меня это как-то естественно так получилось, совпало. Но, наверное, нужно какие-то практики применять.
Ну, ты применяла такую самую простую практику, смену деятельности, и опять... Ой, руки должны быть заняты, голова должна быть чем-то занята другим.
Вот не это, мыслями, а какими-то,
не мыслями,
да?
Потому что это очень важно, когда голова занята, а руки и ноги голове помогают. Это очень просто.
На пробежку, да?
Да, вперед, пробежка, любимая музыка, чистишь картошку 2 тонны, там, лук, там, что хочешь. Вот если начнешь лук чистить, все, у тебя слезы, сопли, это все остальное, ты занят. Вот когда ты чем-то занят, когда ты чем-то увлечен, когда есть это переключение, тогда ну, тогда становится легче. Ты с этими птицами, ты, наверное, с ними разговаривала, и, наверное, какие-то им
посылала. Я с ними посылала. Ругалась, потому что они
вот,
все.
Ты с ними ругалась, да. Потому что ты посылала им послания, которые они не понимали. То есть это жизнь была. У тебя был такой натуральный театр, в котором ты была главной актрисой. Ну, естественно, что ты отвлеклась. Постепенно восстановление произошло, выздоровление произошло. Вот это ослабление, напряжение произошло. Ты так потом там в одно время ты так посмотрел по сторонам и понимал, что выдохнуло, да, уже это все закончилось.
Ну, а если человек живет все-таки в городе, да, ну, мне в этом смысле повезло с огородом.
Ну, например, есть такая техника, я, кстати, ей не занимался, я прочитал о ней, да, фрирайтинг она называется, это записывай все, что с тобой происходит, все свои мысли в течение дня по этому поводу. Вот ты вот это пишешь и в течение дня, вот все-все записываешь, то есть это ты...
Это как изливаешь.
Да, это как ты изливаешь на бумагу, и ну, это интересно, да, вот все ты записываешь, потому что не в голове это нужно записать, опять сосредоточение на письме. Ты опять вот так, здесь интересно, что так происходит, когда ты рисуешь, можешь рисовать все, что происходит, если кому что угодно, да. Ты это делаешь, и у тебя, как тебе сказать, ну, как бы вот это, условно
говоря,
это как-то выходит, да, и ты сосредотачиваешься уже, как это оформить, какие слова подобрать, как это предложение какое будет, там, как абзац, там, не абзац, и так далее. Сначала будет хаотично, а потом это будет, и опять вот ты... Угу. Ну, ты входишь в этот процесс, понимаешь? И ты там уже 2 тома написала, так, ух, и выдохнула. Вот это вот.
Вот это мне нравится, потому разгрузило. Что, когда мы вот предыдущее обсуждали, я вот подумала, чем может заняться человек в квартире, вы говорите, переключить деятельность. Ну, например, погладила там все свои, перегладила свои вещи. Но наступает же вот этот момент, когда ты обратно к этим мыслям возвращаешься, да? И это сложно. А вот тут, когда вы говорите, записывать их на бумагу или как-то рисовать их, как-то вот из себя вынимать, вот это классная идея, мне нравится.
Ну, или вот еще есть такая, тоже такая штука, называется легитимизация процесса. То есть, например, ты говоришь, так, у меня, я буду беспокоиться с 12 до часу.
Не, это вот я не понимаю, как это вот вы говорили это в предыдущих эфирах, у меня не работает. Если я начала беспокоиться, я буду вот все, до победного.
Завела будильник.
Да.
Завела будильник, вот так. Села и начала беспокоиться. Начинаешь с собой разговаривать. Вот это интересно. Поговорить, я уже в прошлый раз говорил, поговорить с самим собой. Вот. Мне это очень помогает, когда я разговариваю с самим собой. Так, что тебя напрягает? Я задаю все вопросы, на них отвечаю. Это очень интересно.
Ну, это хорошо.
Это практика, очень интересно, друзья. Да. Вот вы можете перед зеркалом, можете как угодно. Лучше перед зеркалом так. Прихорошитесь, оденьте там кепку, накрасьте губы. Ну, я для девочек и для мальчиков, потому что сами разберетесь, кому чего. И задаете, здравствуйте. У меня вопрос. Вот смотрите, вот я сейчас беспокоюсь, потому что я беспокоюсь, я вот сейчас мою там руки 3 раза. Как вы думаете, вообще это помогает, не помогает? Так, и отвечайте себе на вопрос. Это очень удивительно. Это очень интересно, задавать себе вопросы и отвечать на них. Это увлекает. И, естественно, что это в какой-то
так
степени нивелирует.
Так мы докапываемся до сути.
Так мы докапываемся до сути. Но так, когда человек даже в своем сообществе, он говорит с самим собой, когда он отвечает, вот есть, ну, я сейчас не говорю, что это там театр, вот этот придумал, ну, я понимаю, есть скептики определенные по этому поводу, и они есть, ну, оставим скептиков в покое. Вы поговорили с самим собой. Вы достали это, вы проговорили это, вы ответили на эти вопросы сами, как вы это понимаете. Понимаете, вот когда мы ищем там какого-то доктора, условно говоря, Комаровского, Маушева, еще каких-то там товарищей, залезли в ВОЗ там на страницу или еще куда-то, это вот информация в нас, это все, это идет накопление.
Да.
Вот мы накапливаем эту информацию, мы того послушали, всего послушали, это у нас конфликт получился этой информации, мы еще больше начали тревожиться, потому что один говорит, маски помогают, другой говорит, маски не помогают, надо двойные маски, надо тройные маски, надо вообще в комбинезон, или как это называется,
скафандр,
химзащиту эту надеть на себя. И это нас еще больше тревожит. А вот тихо сам с собой я веду беседу, как строчка из песни, это очень помогает, потому что все, оставьте, хватит вам, вы уже достаточно информированы. Все, теперь разговаривайте. У вас уже тревожность есть, вы уже не можете ложкой попасть в рот, когда кушаете. У вас зубы стучат о стакан, все, достаточно информации. Остановитесь, поговорите с собой.
В какой-то момент я точно так и поступила, потому что я поняла, что вот пропуская все эти новости, у меня были не только медицинские, да, тематики, еще другие, пропуская всю эту несправедливость мира через себя, я ничего не сделаю. Я просто буду переживать. Это единственный продукт вот этого пропускания через себя. То есть я не ученый, который потом возьмет эту информацию, что-то там с ней сделает, изобретет лекарство. Да. Я вот все, что я могу, это либо вот в эфире как-то поговорить с вами, в смысле, с вами, с психологом, на людей успокоить. И все. И зачем мне вот это все? Я просто закрыла новости, я месяц не открывала их, и мне стало хорошо.
Ну, у меня есть знакомый ученый, он кандидат наук биологических. Я с ним разговариваю, он, конечно, сыпет терминологии. И я честно вам, друзья, признаюсь, мне это не помогает. Мне его, он же дает какие-то еще знания тебе, которые тебе нужно как-то переварить. И даже научные какие-то знания, какие-то процессы. А ведь дело в том, что когда мы что-то не понимаем, мы начинаем об этом беспокоиться. Да? То есть, когда мы не понимаем, как... Ну, что-то у нас, как у нас ведет себя микроволновка, мы начинаем беспокоиться.
Верить в теорию заговора.
Да, мы думаем, так, она сейчас взорвется у нас, а она сейчас вдруг нечаянно заработает, будет замыкание, она загорится и так далее. Мы не понимаем. И вот эти знания, если мы не профессионально не подготовлены, какие-то такие вот разговоры с такими товарищами, они не помогают. Они, наоборот, усугубляют.
Давайте почитаем наши комментарии. У нас с вами такая беседа прям идет. Пусть в нее слушатели вклинятся. Так, Елена пишет. Люди оказались не готовы к самоизоляции и к измененному образу жизни. Полностью с вами согласна. Помните количество разводов, да, после самоизоляции?
Конечно. Ну, а не было уж такого у нас никогда. Это что-то новое. Естественно, что люди не готовы. люди не готовы починить. Ну, опять, плюс нас тут заставляют, штрафуют. 5000, там, если ты в метро без маски появился или в одной перчатке, тебя штрафовали. Ты расстраиваешь. Не готовы мы. Мы не готовы. Ну, а сейчас
это,
уже...
Это ведь нормально. То есть, понимаете, мы так говорим, как будто...
Ну, мы не солдаты.
Как будто мы обязаны были, да, быть готовыми.
Мы не солдаты, мы не привыкли, потому что все прям сразу под козырек, и все готовы. Есть люди, опять, с разной психикой. Есть люди, ну, четко организованные, высоко организованные. А есть люди, которые вообще художники по жизни. Вот, где маска, где тут спирт, и где тут еще что-то. Ну, вот. Но мне такое ощущение, что перфекционисты больше пострадали, нежели художники. Ну, художники в кавычках, конечно же.
А почему вы так думаете?
Ну, потому что у них высокий уровень тревожности.
В принципе, по жизни. И тут еще зашкал.
И тут еще тут что-то.
Понятно. Спасибо, я все поняла про себя. Алька нам пишет: все симптомы коронавируса у меня уже лет 15. И утомляемость, и плохой сон, и вялость, и плохое обоняние, которое иногда становится еще хуже. А как пополнило, так еще и одышка. Я из-за этого тревожусь, вдруг пропущу настоящие симптомы. Так, сейчас. Да, там дальше от нее еще есть сообщение, но не по другой теме. Спасибо вам большое за эту историю, правда, за это сообщение.
Ну а что мы сидим-то?
Подождите, вот расскажите, таких же людей много, которые тревожатся. У кого-то реальные поводы тревожатся, как вот сейчас Алька описала.
Подождите, если у вас с нюхом проблемы, у моей жены тоже проблемы, значит, вам нужно к лору идти, нужно понять вообще, что с вами происходило.
Но это же если... может и не лечится.
Нет, ну нужно же знать, что с тобой происходит. Если это было до коронавируса, вот эти вот все проблемы с носом, о чем я там услышал, то есть у нее там с запахами проблемы, да,
обонянием.
С обонянием проблемы. То тогда нужно ОРА посетить, тогда нужно понять вообще, в чем... Ну, или это здесь, или это в голове.
Не-не-не, подождите, проблема не в этом. Я предполагаю, что человек уже все о себе знает. Проблема в другом, что вот у него вот это есть, и он из-за этого боится пропустить настоящий ковид. Вот в чем тревожность-то. То есть боится заболеть ковидом, пропустить симптомы из-за того, что похожие симптомы есть уже сейчас.
Ну, я хочу сказать, что кроме вот того, что было перечислено, у ковида есть еще один симптом, как это повышение температуры. Вот уж вы его точно не пропустите, понимаете? Потому что температура, она достаточно стремительно растет. Это один из главных показателей, да? И плюс ковид, он влияет на дыхательную систему, вот, о которой, ну, у вас там одышка появилась, ну, и вы сидите, вам дышать нечем, в конце концов, у вас затруднено. И так или иначе, когда у вас температура, когда у вас обоняние, когда у вас затрудненное дыхание, то нужно КТ пройти, и там уже все будет понятно.
Но только не сейчас, да?
Но я думаю, что у вас больше тревожность, потому что вы говорите, у вас вот эти какие-то похожие симптоматики, и вы начали тревожиться.
А как избавиться от этой тревожности сейчас?
Я уже как избавиться? Во-первых, нужно понять, что вообще с человеком происходит. Ну, понятно, если проблема с весом, то нужно, понятно. Если проблема с обонянием, нужно ОР. Там что еще? И два еще каких-то было компонента.
Утомляемость, плохой сон.
Утомляемость, плохой сон, это нужно выяснить, почему у вас бессонница, то есть у вас что там, у вас проблемы с надпочечниками, что у вас там, опять нужно понять, и тогда нужно эндокринологу пойти, понимаете?
В общем, я поняла, Юрий Пожидаев сейчас что сделал? Он взял вот ваше все плохое и показал вам выход во все хорошее. Спасибо ковиду, что вы обратили внимание на эти симптомы, которые вы сейчас сможете проработать с врачами, я правильно вас
слышу? Ну, конечно, но потому что если у человека бессонница, если у человека постоянная утомляемость, или это синдром утомляемости, да, или это что? Или у вас какие-то проблемы в организме, то есть у вас проблемы там с гормонами, например, ну, то нужно тест на гормоны сдать, нужно понять вообще, что с ними происходит, еще непонятно возраст ваш какой.
В общем, да? Смиряться не надо с этим
нужно с этим разобраться, потому что это все лечится, и нужно привести это все в норму и в порядок.
Я не знаю, как реагировать на это сообщение. Лиля написала, как избавиться от больного COVID-19. Лиля, это убийство, поэтому
избавиться,
никак.
Как избавиться от больного, как избавиться? Да. Надо помочь ему выздороветь.
Вот как-то странно.
Как с ним, как избавиться? Или он по жизни больной COVID-19?
Я думаю, если это троллинг, ну окей, все, вы нас затроллили, спасибо. Если это серьезное сообщение, и вас действительно настолько достал болеющий, может быть, вам стоит обратиться за
консультацией. Позвоните на горячую линию, где ковидные больные, пусть его заберут, если он вас... удручает, или что там с ним происходит, я не знаю.
Или поговорите с психологом о вашем состоянии, почему вы в таком состоянии находитесь, почему вам так тяжело.
Так вам тяжело, согласен, да.
Анна написала: «Добрый день, я врач-реаниматолог». О, спасибо. Отлично. Болела дважды. Уже. Ну,
хорошая, да что ж такое.
Период изоляции, ежедневно звонил участковый терапевт. Жалобы были, кроме основных, спазм пищевода и аэрофагия. Что это такое, так, я не знаю.
Сейчас надо посмотреть.
Рекомендации гастроскопии после выздоровления. Ментальному здоровью коллеги из поликлиники не уделяют достаточного внимания. А, я так поняла, что врачам в поликлинике, не, их ментальному здоровью, ментальному здоровью врачей в поликлинике не уделять должного внимания. Да, я поняла, можно затронуть тему...
Повышенное заглатывание воздуха при еде, аэрофагия.
Аэрофагия, а, вот, спасибо. Можно затронуть тему выгорания врачей, вообще, как врачи сейчас в этом всем находятся, тревога или отсутствие тревоги, или уже, не знаю, что, нездоровый пофигизм у врачей, как вот они все это переносят?
Ну, врачам непросто. У меня есть знакомые врачи, есть один студент, который учится на 5-м курсе, им непросто, он работает на скорой, им непросто. Вообще, кстати говоря, у нас вообще с профессиональными болезнями очень все непросто, к сожалению. Вот, поэтому опять, если вы доктор, то вы знаете, как позаботиться о самом себе. Профессиональное выгорание, никуда от него не денешься. Вот, и у вас курс психологии преподается в медицинских вузах, ну, понятно. Я не знаю, где, как, что преподается, но у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос. Все нужно рассматривать вполне, ну, индивидуально. Или вашу профессию нужно вам переквалифицироваться, или вам нужно что-то менять в этой жизни.
Она не про себя писала, она писала у коллег в поликлинике. В целом.
Что мы в целом можем? То есть я не министр здравоохранения, что я могу в целом? В целом нужно на каждый случай нужно смотреть конкретно, потому что все люди болеют по-разному, понятно, есть утомляемость, нагрузка сейчас на медицину очень большая.
А можете просто дать какой-нибудь ободряющий совет врачам, которые сейчас вот в поликлиниках с этим всем сталкиваются, потому что к ним же приходят вот эти тревожные пациенты? Врачи же у нас на передовой сейчас. Как им быть? То есть в конце дня просто набирать номер: «Алло, горячая линия, психологическая служба, здравствуйте, да, я врач. У меня сегодня было и понеслась».
У меня сегодня было 82 больных, я не знаю, что мне делать.
Да, ну то есть как поступать, вот если вы, или, ладно, может быть, не врач, я не знаю, кто еще, да, с этим сталкивается. Ну, вы понимаете, нет, скорее всего, врачи в большей степени. Когда к тебе вот приходит, на тебя вот эта вся нагрузка взваливается, что можно сделать?
Ну, доктора должны подготовлены к тому, чтобы вот эмпатия у них все-таки, она в такие сложные моменты не включалась, потому что им нужно зеркалить, им нужно не воспринимать вот это вот все на себя, не пропускать через себя. Иногда пациенты жалуются. Почему? Потому что вот там врач с каменным лицом и так далее. Он должен
быть... должны понять, что он должен быть.
Да, он должен быть с каменным лицом, потому что чувство сострадания, чувство, вот, которое он должен включать, он потом не сможет работать вообще. Этому учат, да, как зеркалить, как не входить в эту ситуацию. Вот.
Мы для врачей это вот как, я не знаю, как автомобиль для слесаря.
Мы для врачей это очередное в какой-то степени тело, которое пришло и которому нужно помочь.
Да-да-да.
У него там 7-минутный прием, еще там сидит, еще сверх нормы ему нужно принять 15-20 человек, и поэтому тут, чтобы он улыбнулся, чтобы он вас еще смотрел, вы понимаете, ну... Я не хочу
не
сейчас никого критиковать, там, перейти на какие-то вот государства и так далее. Это данность, которая мы есть. Мы сейчас говорим о врачах. Поэтому первый момент. Второй момент. Нужно найти способ, как вы можете восстанавливаться. То ли это бассейн, то ли это пробежка, то ли это ванна там, с лавандовым маслом, то ли просто...
Поспать на 2 часа больше,
то
да?
ли поспать и так далее. У вас должны быть восстанавливающие какие-то элементы. Тогда вам... Ну, будет гораздо легче. Если, опять, вы должны знать свой предел. Если вы уже на исходе, то тогда нужно менять профессию. Как это, ну...
Неприскорбно звучит,
звучит, потому что иначе, когда вы сломаетесь, то вы понимаете, что вы особо никому не нужны будете. Ни семье, никому.
Вообще, конечно, я вот удивилась, на самом деле, сейчас самой себе, потому что в теме о ковид, да, и о тревоге я совсем забыла о врачах. Для меня это какие-то, знаете... люди-роботы, которые не тревожатся по этой теме. На самом деле это первые, самые первые люди,
которые с этим столкнулись. Не, они тревожатся, у них есть дети, у них есть семьи.
И смертность врачей у нас тоже немаленькая.
Смертность врачей, и они работают на износ. И мне низкий поклон к врачам. Я хожу тоже в свою поликлинику к врачу. Ну вот, я себя стараюсь как-то ее ободрить и как-то ей, ну, добрые слова ей сказать всегда. Вот, и она так на меня странно смотрит, как на какое-то чудо, которое пришло и тут, которое что-то, ну, которое проявляет какую-то, к ней не то что симпатию, которое проявляет к ней эмпатию, да, которое проявляет к ней такой... Ну, такое состояние радостное, хочется как-то ее ободрить мне всегда. И я задаю какие-то человеческие вопросы, она так на меня смотрит, она отвлекается от компьютера, и у нее такое чувство недоумения, потому что это пришло, что это такое. Ну, и, ну, понятно. Поэтому мы должны как-то по-человечески друг к другу относиться, ну, не как-то, а по-человечески относиться, поддерживать этих людей. Поэтому те, кто нас слышит, если вы сталкиваетесь с врачами, ну, не берите их за горло, да. Снисходите к ним, потому что нам кажется, что врачи — это все люди, которые нас не любят, которые... Мы видим иногда ролики, которые показывают, где халатные врачи.
Это другое. Вот когда подобные вещи, там, как сейчас скандал был, да, когда там обматерили пенсионерку, медсестру,
да, пенсионерку,
что-то избили. Это другое совершенно. Мы сейчас говорим об обычных людях,
всегда,
которые
я
так себя не ведут.
Да, я всегда говорю, что мы всегда, даже когда вот этот вот случай, мы всегда видим только лишь фрагмент. Эта девушка там засняла, я смотрел этот ролик, мы видим только лишь фрагмент всей этой истории. Мы не знаем, что за больная, мы не знаем, как она себя вела, мы не знаем, что медсестра, какой промежуток времени у нее был, мы не знаем, почему она была в состоянии алкогольного или какого-то там опьянения, или что с ней было. Мы не знаем, сколько она проработала. Может быть, она настолько устала, что, может быть, алкоголь — это было единственное, что снимало ее стрессовую, вот эту стрессовость.
Ну, давайте будем честны, это ее не оправдывает?
Нет, это ее не оправдывает, но я хочу... Я за объективность, я хочу, чтобы мы понимали, что, ну, опять, у нас какое-то не то, что снисхождение было, а чтобы мы сразу вот на всю систему, на всех людей сразу не, под одну гребенку их не ставили.
Так, Елена написала: на работе выдают 2 маски в день, складываем уже около 1000 масок. Елена, дорогая, их носить надо, а не складывать.
Нет, она, ладно, может быть, их носит и складывает потом.
Нет, я думаю, чистые складывает, ну, не знаю, ладно. Я,
может быть, потом она продаст их на Авито.
Ай-яй-яй.
Юрий, ну, я не знаю.
Нет, это наша, я знаю Елену, она наша постоянная слушательница, не продаст она ничего на Авито. Вот.
Несите нам, мы будем их носить.
Я, кстати, поступила в этом смысле очень просто. Я купила многоразовую маску, я ее просто каждый день стираю. У меня их 2 по очереди. Вот. Очень удобно. Как-то мне так проще. Потом, ну, вот эти одноразовые, их вот это вот все не экологично. Выкидывать все, утилизировать. Они же еще не утилизируются, не перерабатываются, они сжигаются. Вот. А представьте масштабы.
Маски сжигаются?
Ну да, это же, ну, маски, из них ничего нового не сделать, их не сдать на переработку. Это либо на свалке они валяются, либо на мусоросжигательном заводе, да. Ну ладно, это как шутка, в общем. Роберт спрашивает: вопрос к пастору, нужно ли делать вакцинацию? Ой-ой-ой. Мне кажется, вопрос-то нужно не пастору задавать, а врачу.
Да, поверье ваше, да будет вам. Ну, что я могу вам сказать? Ну, опять, я не знаю, почему вы спрашиваете, что вы боитесь или что у вас есть. Кто-то говорит, что это чипизация.
Я привита. Да, привет. У меня 2 дозы, все в порядке. Жива, здорова, органы не разложились.
Пока,
Wi-Fi не
пока
подключился. Да. Лбом не расплачиваюсь, вот. Что там еще
я,
было.
Ну, если мы говорим про прививки, я привык там, привит от полиомиелита, от чего там еще, вот эти вот БЦЖ. Прививки меня в детстве прививали. Понятно, что я там не мог выразить свою волю. Вот. Но когда я ездил в Африку, я прививался от гепатита, я прививался от желтой лихорадки, потому что это нужно было сделать. Ну, вот я эти прививки делал, если вообще говорить о прививках. А если говорить про коронавирусную прививку, ну, смотрите, опять, здесь это ваше решение должно быть. И на чем вы обосновываетесь? Это вот ваш фундамент. Ваша вера, это ваше мировоззрение. Поэтому я не знаю, почему вы мне этот вопрос задаете.
А если у вас есть какие-то медицинские вопросы, то это к врачу все-таки.
Это врачу по показаниям, конечно. Например, вот я переболел, у меня очень много иммунных там тел, и мне врач говорит, пока не нужно.
Вот, а я переболела, у меня было 23 штуки.
У меня 760, поэтому...
Юрий, поделитесь, передайте по Wi-Fi, пожалуйста.
Было, но может, сейчас меньше, я не знаю.
Я пошла сдавать плазму для больных ковидом, и мне сказали, девушка дорогая, вы сами-то... На грани.
Да, ну, ваша, в смысле, ваша на грани, плазма что-то... нам не нужна.
Да, вы, говорит, это, ходите в масочке, у вас там через 2 недели ничего не будет. А, ну, спасибо, 3 недели зря болела. Так, давайте дальше. Елена пишет тоже про новости, точно сказано, не читаем и не смотрим, не хочу знать, сколько заболела и умирает, берегу психику. Это действительно важно, если вы вот прям пропускаете это через себя, лучше не надо. Я потому что... Я на другую тему, у меня какое-то время я... Очень погрузилась в тему домашнего насилия и того, что происходит в нашей стране, особенно учитывая, что у нас не принят закон, да, о профилактике домашнего насилия, который принят в 156 странах мира, а вот у нас не принят. И я когда читала все эти истории, да, как девушки погибали, в основном девушки...
Ну, это факт, да.
Я вот не могла. Ну, то есть ты сидишь и думаешь, ну как так? И я пропускала, я поняла, что в какой-то момент все, стоп. Я ничего не сделаю. Я не психолог, чтобы оказать им помощь. Я не адвокат.
Ты ничего не сделаешь. С тобой что-то произойдет, с твоими близкими. Потому что ты станешь какая-нибудь шовинисткой, или кто там против мужчин. Но это с тобой произойдет.
Нет, я не против мужчин, я против преступников. Это другое, про другое. Про то, что я помочь ничего не могу.
Все равно личность трансформируется от информации.
Согласна.
Поэтому чем больше ты занимаешься этой интоксикацией, тем... Ну, у тебя может выработаться вообще отношение там, даже к своим родным мужского пола, такое негативное отношение со временем, если бы ты еще больше погрузилась.
Хотя они ничего не сделали.
Хотя они ничего не сделали.
В какой-то момент просто стоп, и общество справится в какой-то момент без меня.
Надо вовремя остановиться.
Да. Так, время у нас еще есть. Что нам еще написали? Елена пишет, 3 дня паниковала из-за повышенной температуры, все обнюхивала. Оказалось, воспаление зуба. Вот понимаете, до чего доводит это
Лена,
все?
Лена, как мы, хотел сказать, как мы рады за вас. Но я даже не знаю, как хорошо, что не ковид.
Да.
Вот.
Так, что еще? У нас там дальше обсуждение. Друзья, кто пишет про то, что ковид — это фейк, я вам желаю пойти в путешествие на экскурсию, значит, в ковидарий, посмотреть на людей, которые там живут, а потом поговорим с вами, фейк это или не фейк.
А в чем вопрос-то был этот по поводу фейк-не-фейк?
Да нет, там не вопрос, там высказывание о том, что нам внушили, что вирус существует. Вот. Тогда теория мирового заговора. Да, заговора, да.
Если бы меня пустили, я бы пошел. Я, в принципе, друзья мои, я вам честно скажу, я был в Лепрозории. Вы вот меня тут пытаетесь на свободу какую-то взять? Я где только не был. Если уж вы хотите об этом поговорить, я был, например, в кенийских трущобных больницах.
Нет, вот, здесь речь конкретно о том, что ковид — это фейк. Это теория заговора, да, даже не будем в это погружаться. Сидят 2 человека, переболевших, да, и нам с вами пытаются сказать, что это фейк. Ну, ладно, что еще? Так, все, дальше там идет переписка, давайте тогда просто вернемся к нашей теме, значит, по поводу тревоги, тем более, что у нас остается 2 минуты. Но в целом получается, что нужно ограничивать свое информационное пространство, да, чтобы не проникала вот эта информация глубоко в сердце, потому что если это так, то пора нажать на стоп. Если вы понимаете, что вы каждое утро там, сколько сегодня заболело, там, или там, а это что, а это как? Надо нажать на стоп, выдохнуть, да, пойти кофе попить, не знаю, цветочки посмотреть. Вот я сейчас шла, вишня расцвела.
Ух ты, батюшки.
Вы понимаете?
Ну, друзья мои, если вы не можете нажать на стоп, если вы не можете, тогда нужно обращаться за профессиональной помощью. Вот не забывайте, пожалуйста, об этом. И нужно разобраться вообще, что с вами происходит. То есть, или особенно при последствиях там, коронавируса, да, вот у нас наша слушательница наша писала там, по поводу одышки и всего остального. Нужно понять, что с вами происходит. Потому что сейчас медицина достаточно, ну, она высоко продвинута, и эти все вещи можно их ликвидировать, да, или, по крайней мере, поддерживать. Вы должны это понимать.
И не забываем про терапию, да, про которую вы говорили.
Не забываем про терапию. И еще самая главная терапия – это спать и отдыхать. Не забывайте об этом. Это здоровый сон, это здоровое питание, это физические упражнения. Не можете там что-то тягать – ходите. ходите больше и дышите свежим воздухом.
Итак, здоровый образ жизни, поменьше негативных новостей, потому что если вы не вывозите, значит, вы не вывозите, это нормально. Потом всякие упражнения типа записывать свои мысли, рисовать свои мысли или какое-то хобби, да, чтобы придать рукам руки делу.
Мы говорили про руки, чтобы руки и ноги у вас были задействованы.
Если не помогает, если прям все, не стесняйтесь обращаться за помощью. Можете к нам, я забыла, у нас ссылка под видео есть, можете к нам обращаться. Не хотите к нам, можете в другое место обращаться. Главное, не стесняйтесь, это нормально. Если вы там чувствуете тревогу или усталость, это нормально, обращайтесь за помощью.
Если у вас какая-то проблема, то врач-психиатр выпишет вам современные сейчас препараты, ингибиторы, и вы придете в норму, я вас уверяю.
Не бойтесь этого.
Не бойтесь.
Все, прощаемся с вами, спасибо вам большое. Впереди День Победы, майские праздники, отдыхайте.
Парад.
Да, так что все, увидимся на следующей неделе. Всем
всего
пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.